Картина недели.
Добрый вечер. Это прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». В ближайшие 46 минут обсудим самые важные резонансные события уходящей недели. Ну что ж, мы начинаем. Еще раз здравствуйте, и прежде всего с удовольствием и с почтением хотел бы представить нашу гостью, депутат Московской городской думы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Юрьевна Светенко. Инна Юрьевна, здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Ну и по традиции начнем с событий политических. Не только вся Россия, весь мир продолжает следить за трагическими событиями на востоке, на юге Украины. Вот как все то, что происходит там, оцениваете вы?
Ну, это тревожно, то, что происходит, потому что это уже выходит за рамки дозволенного. Когда пролилась первая кровь, уже было понятно, что вот те процессы, которые происходят, если ничего не делать, то, значит, могут быть реальные проблемы, и остановить дальше будет все сложнее и сложнее. И не случайно многие эксперты и говорят, что именно сейчас необходимо предпринимать целый ряд мер, и я имею в виду для того, чтобы остановились и власти Украины по вооружению людей гражданского общества, потому что это самое опасное предложение, которое прозвучало. И оно категорически недопустимо, потому что не так давно, в начале 90-х, начался в Таджикистане конфликт, когда вооружены были две противоборствующие стороны. И у нас очень мало освещались события тех времен, но 10 лет шла гражданская война в Таджикистане. И не надо забывать, сколько жизни она
унесла. Это вот то, что разворачивается сейчас на Украине.
Да, и сейчас идет такая же тенденция, потому что как только начинают вооружать мирное население, ну, мирное в кавычках, потому что вы понимаете, да, что мать, у которой грудной ребенок, вряд ли она возьмется за оружие, а это как раз взрослые мужчины, отслужившие армию, которые умеют владеть оружием, они записываются в добровольческие отряды. И вот здесь наступает самое страшное, потому что никто не понимает, кто против кого и кого все-таки вооружать.
Президент страны на этой неделе дал, пожалуй, самые жесткие оценки самопровозглашенным украинским властям, назвав их хунтой. Вот вы с такими оценками согласны?
Я считаю, что оценка хоть и жесткая, но абсолютно правильная, потому что мы говорим о юго-восточных землях, как о тех землях, которые ущемляют в правах. И ведь они не говорят о том, что мы хотим жить самостоятельно, самостийно, а говорят о том, что они готовы жить в стране Украина, но главное, чтобы там их требования были как-то удовлетворены. А требования-то на самом деле достаточно простые, потому что большая часть населения говорит на русском языке, и есть возможность говорить на русском языке и дальше. И непонятно, почему это становится таким преткновением, когда русский и украинский, однокоренные языки, они оба славянские, одна и та же письменность, кириллица, и непонятно, почему это вызывает такой протест у так называемого президента, потому что он еще нелегитимен, и поэтому не надо горячиться, называя его все-таки президентом.
О событиях уходящей недели на востоке Украины в материале моих коллег.
На юго-востоке Украины продолжаются волнения. В городе Краснодон шахтеры объявили забастовку. Накануне за участие в пророссийских митингах были уволены 30 горняков. Это стало последней каплей. Работники с 6 шахт предприятия «Краснодон-Уголь» отказались выходить на работу и вышли на площадь Молодой гвардии к администрации управляющей компании.
Сколько можно уже смотреть на это все? Не то, что уже... То есть просто уже нас, как людей, в принципе, нас уже никто и не держит. Я 7 лет работаю в шахте. То есть, грубо говоря, я вышел с училища, прошел практику, вот, грубо говоря, прошло 7 лет. За все это время, ничего такого, что можно было бы сделать для людей, я от этих предприятий не видел. Менялись хозяева, менялись директора.
Несколько традиционных уже покрышек, бочка с костром, более 300 суровых мужиков и практически полное отсутствие какой-либо символики. Увольнение шахтеров стало лишь катализатором для народного взрыва. Обиды, копившиеся годами, выплеснулись на улицу.
Шахтеров вычитают зарплату, из зарплаты вычитают, есть такая специальная статья в табульке, на восстановление Майдана, на восстановление в Западной Украине всех вот этих происшествий, которые были там теракты, ну не теракты, а так сказать, митинги свободные, когда жгли Беркут, когда разрушали брусчатку киевскую историческую, и жгли. И за это люди вышли, потому что шахтеры и так очень мало получают, им не хватает и так на жизнь, они выживают, люди выживают, которые работают в шахте, а нас еще и давят. Нас обложили налогом на Майдан. Еще мы против киевской хунты, мы не признаем эту власть, она нелегитимна. Мы за то, что наши прадеды сражались вместе с русскими, мы славяне, мы один единый народ. У нас нет таких героев, как Бендера и Шухевич. Мы против этих людей, потому что они разрушали нашу историю.
Забастовка в Краснодоне поставила в щекотливую ситуацию местные власти и олигархат. Удовлетворяя они требования о повышении зарплаты, и завтра же этого захотят все горняки Донбасса. Проигнорируй, начнется восстание. А там недалеко и до шахтерского похода 92-го года на Киев или похода в другую сторону, в сторону российской границы. Между тем, 24 апреля с утра тревожные вести пришли из Славянска. Киевская армия начала атаковать город. Около 11 утра спецназ вышел к блокпосту ополчения на северо-западной окраине. Александр Лубнин, ему не исполнилось еще и 18 лет, выехал навстречу колонне и был сразу же застрелен. Еще один ополченец был ранен, после чего самооборона отошла в сторону Славянска, оставив за собой груды горящих покрышек. Ополченцы собрали с блокпоста всю еду и медикаменты, которые натаскали местные жители. Перегрузили трофеи в свои бронемашины. В это время подтянулась вооруженная самооборона города. Началась вялая перестрелка. Из-за черного дыма ни одна сторона вооруженного конфликта не могла толком рассмотреть другую. Вскоре спецназ отступил за пост, сел в свои БТРы и уехал на север, в сторону города Изюм. Смысл этого выступления украинской армии понять довольно сложно. Возможно, армия выбивает блокпосты вокруг Славянска, сужая таким образом кольцо окружения и проверяя на крепость оборону ополченцев, которая, судя по этой разведке боем, далека от идеала.
Через несколько минут, даже секунд, с нами на связи будет Дмитрий Стешин. Они с Александром Котцем по-прежнему находятся в эпицентре событий. Их материалы на нашем сайте kp.ru и на страницах газет «Комсомольская правда». Новости последних часов. Донецкий народный губернатор Павел Губарев, находящийся под арестом, объявил голодовку. Такая информация была размещена на его страничке в соцсетях. Также Служба безопасности Украины подтвердила информацию о взрыве вертолета Ми-8 на аэродроме Краматорска. Это, напомню, город в Донецкой области, который стал эпицентром столкновений. С одной стороны, войска под командованием самопровозглашенных киевских властей, с другой стороны, народное восстание. Инна Юрьевна, позволю личный вопрос, потому что вот мы сейчас в перерыве с вами говорили, у вас ведь родные и близкие находятся на востоке Украины. Вот что говорят, потому что многие говорят о том, что отношения портятся.
Нет, отношения с родными не могут испортиться, потому что это родители моего мужа, и поэтому мы за них очень переживаем, они находятся в Харькове, это люди пожилые, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы они переехали сюда. Почему? Потому что они родились в этой деревне под Харьковом и прожили всю свою жизнь. Да.
И они отказались?
Они отказались, потому что они боятся, что придет Бендера, и они завладеют их имуществом, небольшим таким простым скарбом. Это огород, это семена на посадку и так далее.
Жители Востока, Харькова, одного из крупнейших городов Украины, живут в страхе?
Они живут в страхе, и более того, ситуация такова, что очень многие, даже их, ну не родственники, а соседи, говорят о том, что виноваты москвичи, ну, извините, москалями их, конечно же, называют, в том, что происходит в том числе и в Харьковской области, и что это была наша провокация, которая...
Спецназ. Ну, это то,
да.
Что об этом западные...
Более того, даже все население, но моему свекру уже 80 лет, и его освободили от рытья окопов, потому что вся Харьковская область роет окопы со стороны России. И на самом деле вот эта пропаганда, она страшна тем, что люди начинают, потому что они все прорусские, боятся еще больше, потому что они не понимают, куда бежать. С одной стороны, страх то, что западная Украина, которая собирает народные дружины, может прийти и разрушить их и хозяйство, и имущество. А с другой стороны, не понимают, неужели действительно по вот той массовому вбросу Россия нападет. А Россия, по их предположению, должна нападать именно с Белгорода, вот с Белгородской нашей области. Я считаю, что, конечно, это приводит в такой вот хаос именно в голове у людей. И это, пожалуй, наверное, самая большая опасность.
Информационная пропагандистская машина на Украине работает на полную мощность.
Машина работает по технологиям, которые созданы не на Украине. И это все те технологии, которые разминали и во время оранжевой революции.
А вот корни вообще всех проблем и той трагической истории, которая разворачивается на наших глазах, они вообще на Украине или где-то в другом месте?
Конечно, в другом. Посмотрите, ну, сценарий абсолютно похож. И мы видим, что та оранжевая революция, которая была, она, к сожалению, не дала того эффекта, который был ожидаем от руководителей этого мероприятия. И поэтому это второй тур. Поэтому мне кажется, что максимально идеологическая машина запущена, чтобы никто, ни Европа, ни Россия тем более, не вмешивались в то, что там происходит.
А России-то что делать? Потому что это главный вопрос, и его задавали Путину неоднократно на этой неделе. У президента ведь есть возможность ввести войска, и учения объявили на границе с Украиной, опять же, вчера. Но нужно ли как-то реагировать, и как нашей стране?
Вы знаете, здесь очень деликатный вопрос, потому что, с одной стороны, вне сомнения, Россия никогда россиян не оставит без защиты и внимания. Но, с другой стороны, понимая, что это другое государство, и здесь необходимо проявлять сдержанность, конечно, у России, пожалуй, самая сложная сейчас ситуация, но, тем не менее, прекрасно понимаем, что, мне кажется, что основную задачу должны выполнить именно жители юго-восточных земель, потому что то противостояние вооруженной армии против мирного населения, которые являются и гражданами одной страны, и одной национальности.
Судьба Юго-Востока в руках жителей Юго-Востока, и России не стоит вмешиваться.
Россия должна проявить сдержанность и вдумчивость, потому что если Россия сейчас вмешается так, как планируется по сценарию Запада, потому что окопы вырыты, и для Западной Украины очень важно, чтобы это произошло, чтобы сказать, ну так мы же вам всем так и говорили, а вот что как раз и произошло. И вот здесь это является чистейшей воды провокацией, и стратегически проиграет Россия, если произойдет то, о чем вы говорили.
Украина ведь зависит от России с точки зрения экономики, с точки зрения газа, с точки зрения торговли и так далее, и так далее, и так далее. Вот, может быть, в этом направлении какие-то санкции вводить, приостанавливать поставки газа, я не знаю, ограничивать украинских предпринимателей в России или не стоит?
А вот это вопрос очень важный. Это то, каким образом можно воздействовать. Ведь посмотрите, Крым, который присоединился к России без единого выстрела, без жертв широкомасштабных, получает уже финансирование из бюджета Российской Федерации. И понятно, что этот бюджет не просто вот в трубу, как в дотационное, а именно как инвестиции для развития этого края. И мы все прогнозируем, что мы будем получать в том числе и доход. А с Украиной надо, конечно же, прекратить заигрывание с точки зрения поставок газа, потому что газ надо по такой цене, как и другим соседям.
И пусть платят сначала, а потом уже газ.
Ну, естественно.
Что делать с русофобской кампанией, которая разжигается не только на Украине, но и во всем мире? Когда ведь на Украине начинают ненавидеть русских, ненавидеть Россию. Не просто отдельных политиков, а Россию вообще. Вот с этим-то что делать?
Ну, вы знаете, могут, конечно, по-разному относиться к России, и эта истерия действительно нагнетается очень многими политиками и идеологами как раз различного рода революций, но время всегда расставляет на свои места. И если мы не будем совершать ошибок с точки зрения идеологии, я уверена, что мы это преодолеем, потому что мы сильны, а вы знаете, что с сильным никто связываться не хочет.
Не могу не задать профессиональный вопрос, все-таки как специалисту в сфере безопасности. Многие говорят о том, что конечная цель Запада – это системы ПРО на границе с Россией. Вот как вы относитесь к подобным оценкам и нарушает ли это какой-то мировой военный баланс?
Конечно, нежелательно иметь таких соседей, которые размещают оружие, направленное на нашу страну, это совершенно очевидно, и не случайно СССР, вы знаете, что практически была опоясана социалистическим лагерем. Но, тем не менее, я вам скажу, что система ПРО, она не столь опасна, потому что у нас на каждое действие есть достаточно противодействия. Вы видите, что на вооружении армии...
Не так страшен ПРО, как его малюют?
Как его малюют. Можно и сказать так, потому что вы видите, что на российское вооружение тратится действительно серьезные бюджетные деньги для того, чтобы была более современная техника. Сейчас вкладывается в научные разработки, которые дадут серийное производство уже в, ну, ближайшее время.
Новость, опять же, последних дней. Дмитро Ярош на Украине считается цивилизованным политиком, человек, который призывает уничтожать русских. Напомним, прямым текстом он неоднократно это заявлял, потребовал от самопровозглашенного президента господина Турчинова вооружить граждан. Любопытное заявление на фоне Женевских соглашений, когда вроде как договорились о том, что разоружаются военные подразделения, военизированные подразделения на Украине, но теперь Украина обвиняет Россию, причем непонятно, в чем ее обвинять, но, дескать, вот люди на Востоке не разоружаются, а наши власти говорят о том, что правый сектор становится чуть ли не официальным органом при власти. Вот Женевские соглашения, они какой-то импульс-то дали или просто оказалось, это пустая бумажка, о которой сразу все забыли?
Ну, вы знаете, что, к сожалению, когда хотят кого-то уличить, всегда показывают бумажки, но мы видим, что совершенно никто на них внимания не обращает. И, к сожалению, вот те вещи, которые происходят сейчас в Украине, они не подпадают ни под какие соглашения, ни под какие документы, связанные с мировым сообществом.
То есть это нарушение всего,
что
может быть?
Ну, посмотрите, нет легитимного президента. Власть берут те, кто находился рядом. Мы видим, какой калейдоскоп политиков меняется на украинском небосводе, потому что политическом. И мы видим, что уходят те, кто были у истоков революции, и вы сами знаете, что начиная с Бисмарка, революцию делают одни, а правят потом другие. И это та наука, которая возникла 100 лет назад. И поэтому сейчас мы видим, что полную дестабилизацию и полный хаос даже в отдаче команд. Если в одном регионе Украины говорят «разоружайся», в другом регионе вооружайся, объявляют всеобщую мобилизацию. Но давайте все-таки будем последовательны хотя бы внутри одной страны. И если этого не происходит, значит, мы с вами однозначно говорим о том, что власти-то на самом деле так и нет.
Не могу не спросить, и об этом говорилось и на встрече Владимира Путина на этой неделе, о поддержке Крыма. Владимир Путин связал две эти темы, сказав о том, что если бы не решение российских властей, не поддержка референдума в Крыму и в итоге воссоединение, то, что происходит на Востоке, могло произойти, может быть, даже в более жестком и жестоком варианте, в Крыму и Севастополе. Так вот, стало известно, что расходы федерального бюджета на Крым только за первый год могут составить 130 миллиардов рублей. люди спрашивают, а не получится ли так, что это от каждого из нас возьмут из каких-то социальных программ, из московских социальных программ и в Крым отправят, а нам хуже станет, нет?
Значит, если мы говорим о 103 миллиардах, надо не забывать, что бюджет одного нашего города Москва – это больше триллиона. И поэтому, если мы с вами говорим об этой сумме, мы прекрасно понимаем, что ни в коем случае эти деньги не будут забраны там, от образования, от социальных каких-то необходимых нужд россиян. А это прежде всего инвестиционные деньги, которые вкладываются в экономику Крыма в связи с тем, что если мы так опасаемся вот, социальных расходов, то население это там совсем немного на фоне тех земель, которые необходимо осваивать и которые действительно могут приносить доход.
У регионов
доход.
Есть подведомственные там районы. В Москве что досталось?
Но дело в том, что Москва всегда имела соглашение с городом Севастополем.
И поддерживали там школу. Ну что ж, давайте вернемся к событиям на востоке Украины. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», с нами на связи. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Где вы сейчас находитесь?
Сейчас я нахожусь в центре Славянска. Днем мы были на аэродроме в Краматорске, где упал вертолет, задев здание аэровокзала и еще подняв под себя самолет Ан-2 кукурузник. Страдал только пилот вертолета.
Что это за вертолет? Потому что очень много слухов, очень много непроверенной информации, но вы-то это своими глазами видели. Вот как все это происходило и чей это вертолет?
Это вертолет украинской армии. Значит, по одной версии он взорвался во время погрузки боеприпасов. А по другой версии нашей, мы так интервалы просчитали, это тот самый вертолет, который разбрасывал листовки над Славянском второй день. Uh-huh. Загадил людям огороды. Uh-huh. Бумагой.
А что происходит в Славянске в эти минуты?
В Славянске, значит, все блокпосты на месте, не было никаких боев ночью. Там и Тартас, Интерфакс передавал, это украинский Интерфакс, что якобы ополченцы там с боем ночью заняли посты, ночью в городе тихо. Украинская армия вообще воюет до 3-5 часов дня. А мы выехали по трассе Харьков-Киев в сторону города Артема. Это вот тот самый город, где в соляных шахтах были склады оружия. И вот в 15 километрах от Донецка там появился еще один блокпост десантников из 25-й бригады с бронетехникой, с БРДМ, 4 штуки, кажется. Там они досматривают все машины, мы даже с ними общаться не стали, развернулись, отсняли их, вернулись и уехали. Ну, в общем, как и предсказывалось, вокруг Славянска стягивается кольцо, они пытаются перекрывать дороги достаточно успешно, силу обороняющихся немного, чтобы сделать полноценную оборону города.
А что говорят представители самообороны?
Ну, что несмотря на вот эти убийства людей на блокпостах, никто уходить отсюда не собирается. Люди как стоят, так и стоят безоружные. Отслеживают перемещение украинской армии. Вот.
Не могу не спросить. Вот, Дмитрий, ваше самое яркое впечатление в последние дни? Вы находитесь в Славянске, в Краматорске, видите все это своими глазами. Вот что вас тронуло более всего?
Ну, меня тронуло смерть водителя школьного автобуса, который возил детишек 10 лет по округе, Руденко, 54 года, под селом Булбасовка, на Пасху его убили. И вчера, наверное, тоже практически на моих глазах был убит 20-летний парень, у которого только что родился ребенок, там 4 дня ему до дня рождения не осталось. И когда мы пошли на блокпост, который заняла украинская армия, чтобы спросить, за что они убили парня безоружного. Они уехали на 7 бронетранспортерах, забрав с блокпоста продукты и лекарства и зарядки от телефона.
Убивали вот украинские военнослужащие, я правильно понимаю?
Да. Он уезжал с поста, он ставил ночную смену и ехал домой, попался им на дороге на машине. Возможно, он пытался их своей машиной остановить колонну, а его застрелили.
Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Они с Александром Котцем по-прежнему находятся в эпицентре событий. Их материалы на нашем сайте и на странице газеты «Комсомольская правда». Дмитрий, спасибо. Ну и как всегда, я думаю, что вся аудитория присоединится. Берегите себя, потому что вот просто волосы дыбом, когда читаешь ваши материалы. Все-таки, возвращаясь к главной теме, можно ли делать какие-то прогнозы? Когда такое происходит, и что сделать, чтобы это не происходило?
Конечно, прогнозы делать, мне кажется, сейчас еще преждевременно, но очень хотелось бы, чтобы все-таки разум восторжествовал и прекратилась эта совершенно глупая бойня, потому что люди гибнут с двух сторон, потому что, извините, все-таки в вертолете тоже погиб человек, украинец, да, который был просто-напросто пилотом, и неважно, он был такой же украинец, как и другие гибнущие с другой стороны, с юго-восточной стороны. И поэтому мне бы хотелось отметить, что здесь нет никаких распри, потому что это люди одной национальности, одного вероисповедания. Поэтому одной нет культуры. Даже никакой одной культуры. Совершенно нет никакой даже основы для ссоры. И если она началась, и если она кем-то уже заведена, эта машина, значит, хотя бы люди должны просто взять и остановиться.
Ну что ж, Инна Юрьевна, в завершение нашего разговора, если позволите отойти от темы Украины, Крыма, вы депутат Московской городской думы, через несколько месяцев выборы, сейчас в самом разгаре праймерис, вот, в которых вы, я так, насколько я понимаю, тоже участвуете. Вот что это за праймерис, расскажите в двух словах и зачем это все понадобилось?
Ну, дело в том, что общественная организация «Моя Москва» вышла с предложением создать именно первый тур голосования для того, чтобы выбрать того народного депутата, который соберет самое большое количество выборщиков, которые придут и за него проголосуют. Конечно, это не выборы. Это общественная организация, как гражданское общество, говорит о том, кто из кандидатов является, ну, воистину народным, за которого смело люди могут отдать свои голоса и стать их выборщиком.
Я просто почему спросил, сегодня стало известно имя, выступил председатель счетной комиссии вот этих самых праймерис Михаил Борщевский. Вот он и Бунимович будут читать голоса. То есть два, сначала праймерис, а потом выборы в начале сентября уже в Мосгордуме.
Да, да.
Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости. Инна Светенко, депутат Московской городской думы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности. Инна Юрьевна, спасибо большое.
Спасибо.
Ну что ж, прямо сейчас возвращаемся к событиям на Украине, а точнее к реакции в мире и в Москве. На этой неделе Владимир Путин провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, которые в последнее время уже очень часто грозят нам различными санкциями. Президент отметил, Россия по объему поставок вооружений вторая в мире после Соединенных Штатов. Прокомментировал президент и будущее украинского военно-промышленного комплекса и его зависимости от России. Впрочем, давайте послушаем президента Российской Федерации.
Два слова о сотрудничестве с Украиной, нашим многолетним и надежным партнером в сфере ВТС. В условиях острого кризиса государства украинская оборонная промышленность практически лишена государственной поддержки. Две трети ее предприятий-смежников находятся в нашей стране, в России. И мы с вами прекрасно понимаем, что возможный разрыв кооперационных связей может стать критическим для оборонно-промышленного комплекса Украины, для людей, занятых в этой отрасли, и для их семей. Это, само собой разумеется, имея в виду неясные перспективы получения заработных плат и развития самих предприятий. Сохранение совместно созданного научного и конструкторского потенциала отвечает, между тем, интересам как России, так и Украины.
Ну что ж, мы продолжаем. Это прямой эфир телеканала радиостанции «Комсомольская правда». К нам присоединился первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Григорий Павлович, добрый вечер. Добрый Спасибо вечер. Большое, что пришли к нам в студию. Я хотел бы вот все-таки к словам Владимира Путина вернуться. Странная ситуация получается. С одной стороны, украинские власти от нас зависят. И с точки зрения военно-промышленного комплекса, и с точки зрения газа. С другой, сам хунта называют Россию оккупантом, значит, агрессором, сравнивает с фашистской Германией, но и я дальше продолжать не буду. Вот как же так? С одной стороны, народ зависит, а власти, самопровозглашенные, такие заявления делают.
Ну, проблема в том, что тут есть некоторое разделение между народом и властью, временной властью. Мы это должны постоянно подчеркивать. А народ действительно до сих пор еще не оторвался от материнского российского тела. И более того, дальше он, наверное, более теплым взглядом будет смотреть в сторону России, ну, в связи с последними событиями. А в то же время власть, какая бы она ни была, полулегитимная, абсолютно нелегитимная, она все больше и больше будет смотреть в сторону Запада, в сторону Европы. А пропасть, огромная пропасть появляется.
Плевать они хотели на мнение народа, если так грубо сформулировать.
Ну, можно и так сформулировать, да. Все равно суть, все равно та же самая. Поэтому власть полностью зависит от Запада по совершенно разным причинам. Кто-то спортом занимается, как тот же Кличко, он полностью не может оторваться от вот этой всей специфики спортивной. А кто-то еще более плотно по другим каким-то экономическим причинам завязан на западных каких-то своих источниках, колодцах. Поэтому разрыв будет увеличиваться, усиливаться. И как раз вот здесь даже, вот говорят часто о том, что гражданская война началась на Украине. Нет, по сути начинается война между народом и властью. Я бы здесь не разделял Запад Украины и Восток Украины. На Западе Украины, не будем забывать, миллионы русскоговорящих людей.
Мы говорим о политике, мы говорим о власти, об элитах, но вот в конечном счете то, о чем Дмитрий Стешин сейчас вот 5 минут назад рассказывал, когда убили 20-летнего парня, мирного парня, у которого вот-вот родился ребенок, когда убили водителя автобуса, который вообще к военной теме вообще отношения не имеет. Он всю жизнь возил школьный автобус, как нам Дмитрий Стешин поведал. Вот это как остановить? Может быть, России вмешаться или нет? Потому что как-то уже очень тихо мы на это смотрим, нет?
Дело в том, что Россию специально вытягивают на такую реакцию. Как только Россия вмешается, расклад будет очень серьезный и очень тяжелый. Кстати, Владимир Путин об этом прямо сказал. Он даже несколько раз в последние дни об этом настаивал, можно сказать, что ситуация для всего мира будет тяжелая. Действительно, под удар первыми попадают обычные граждане, члены их семей. Но здесь надо искать какой-то вариант. Я думаю, что это не военный вариант. Здесь надо мозгами работать. В этой ситуации можно все решить. Почему не ставится вопрос, допустим, теми же жителями Восточной Украины о социальном факторе? Ну почему? Денег не платят шахтерам. Практически с ноября, с декабря люди не получают зарплат. Бюджетники не получают денег. Почему среди вот этих требований не звучит вопрос о социальном факторе? То есть, если кто-то там пообещал, допустим, временному правительству в Киеве $1 миллиард, мы будем думать, что это живые доллары. Какова доля Донбасса в этой сумме, какова доля Донецка конкретно, и какова доля вот этого человека, вот той семьи, о которой вы сказали, человека, которого убили. Надо немного и эти вопросы поднимать, иначе мы вот этих людей, которые абсолютно не военные, может быть, они военнообязанные, но они не военнослужащие, мы гражданское население фактически загоняем вот в эту сторону. Мы, я имею в виду экспертное сообщество в данном случае, то есть надо людей как-то ориентировать, может быть, по-другому.
О реакции в мире на происходящее на востоке Украины поговорим через несколько секунд. Казалось бы, все очевидно, все очень понятно. Убивают людей. Турчинов называют террористами граждан своей страны. Какие еще доказательства нужны Западу? Но он, Запад, на это внимание не обращает, по-прежнему обвиняя во всех смертных грехах Россию. Накануне президент России Владимир Путин и Ангела Меркель, как сообщают информагентства, обменялись мнениями по критической ситуации, складывающейся на Украине. В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе Берлина, Путин резко осудил попытки режима в Киеве использовать вооруженные силы против мирных граждан своей страны. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Ангела Меркель сказала Путину, что ожидает от России поддержки женевских договоренностей и помощи в их реализации. Но опять же, как же так? Почему Запад вот на эти убийства не обращает внимания? Почему опять Россия? Опять женевские соглашения?
Ну, вообще Германия – это удивительная достаточно страна. Ее два раза в прошлом веке рушили до основания. И она все-таки сейчас пытается каким-то образом доминировать даже внутри вот Европейского Союза и внутри Старой Европы. То есть, по сути, ну, если попросту вот это все расшифровать, она нарывается на очень жесткое противостояние и с Евросоюзом в целом, с теми, скажем, членами той же Польши, которые, может быть, не чувствуют себя вот в доле, вот в доле, вот в этих преференциях, которые, как им кажется, идут с Запада, конкретно из Вашингтона, она нарывается. Но Германия, это же солнечное газовое сплетение, там много разных вещей, помимо чисто экономических каких-то факторов, она действительно играет какую-то свою роль. Она даже выше Франции. Франция и от Германии в том числе зависит.
Но в конечном счете санкции-то России все обещают. И Франсуа Олланд, и Ангела Меркель, и Барак Обама уже в ежедневном режиме о них заявляют. Почему Запад так играет? Ну, нечестно, казалось бы.
Нам здесь нужно действовать тоньше, хитрее. Вот у нас один и тот же ответ. То есть, когда нам Запад, Обама, там кто угодно, Евросоюз говорят о том, что они введут санкции, мы начинаем исполнять песню про зайцев, а нам все равно. Ну, надо какой-то другой контраргумент найти, чтобы наоборот, как бы, не звучали в нашу сторону вот эти угрозы по санкциям. То есть, надо показать, если вы люди, которые отдают отчет своим словам, страны конкретно ведущие, политические центры мира, тогда вы должны их реализовывать. Здесь должна быть сильная позиция России. Не надо постоянно говорить о том, смеяться, иронизировать. Мы в свое время над украинским салом иронизировали, и вот что мы получили. Мы и Украина, и Россия вместе. Поэтому здесь должна быть правильная информационная работа. Не надо постоянно вот эту песню про зайцев исполнять.
На этой неделе Обама вновь обещал России новые санкции и призвал вести их против отдельных секторов российской экономики. То есть уже они будут направлены не на чиновников и не на предпринимателей конкретных, а в некотором смысле на российский народ. Потому что сектора экономики — это в конечном счете простые люди, потребители, люди, которые работают, например, на предприятиях. Я правильно понимаю, что это уже другой уровень?
Ну да, идут этапы давления на экономику России, но пока что, я думаю, не почувствовали и тех первых этапов граждане России. Ну, неважно, скажем, какая-то отдельная группа населения, может быть, какие-то люди более богатые. Никто не почувствовал, пока этого давления. Да, какая-то проблема с карточками возникла и так далее. Я думаю, что здесь все гораздо проще. То есть все пока в вербальном режиме происходит со стороны Запада. Угрозы ради угроз. Видимо, Запад сам боится переступить эту черту не только по причине экономической. У нас часто любят списывать все на экономику и апеллируют к каким-то компаниям, европейским, американским, что вы якобы тоже потеряете. Надо четко сказать, что вы можете не деньги потерять, вы голову потеряете в этой ситуации.
В конечном счете вопрос же очень простой. Вот я к вам, я еще раз представлю нашего гостя, Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Но вот если говорить о стратегическом развитии нашей страны, то оно умещается в два слова: газ и нефть. Вот мы действительно так независимы, мы действительно можем газовой, значит, плетью вот так ставить на место Европу или нет? В какой-то момент Европа от газа откажется, Запад, да и Восток может отказаться от нефти, и тогда мы будем, значит, сосать палец.
Это не страшно. Ну, во-первых, почему вот судьба, само провидение распорядилось так, что вот такие огромные газовые, нефтяные, в целом сырьевые запасы, лес в том числе, находятся на территории России или в ее земле непосредственно. Мы северная страна, полгода зимы. Мы сами должны отапливаться всем этим добром. Поэтому если это произойдет, кстати, Сталин никому ничего не продавал, и как-то мы выживали при этом, и при этом давали бесплатные квартиры, было бесплатное образование, здравоохранение и так далее. И, кстати, наше руководство постоянно на протяжении последних, ну, наверное, 10 лет максимум, говорит о том, что надо как-то развивать другие отрасли нашей экономики, может быть, эта ситуация как раз нас и подтолкнет к такому развитию, вот к диверсификации.
Об этом же ведь и Путин говорил на этой неделе, что санкции могут помочь нам и с точки зрения деофшоризации экономики, с точки зрения создания национальной платежной системы. Вот, кстати говоря, новость последних двух часов. Государственная Дума приняла закон о создании национальной платежной системы. Может, действительно нам Запад помогает санкциями, нет?
Нет, ну нельзя так прямо сказать, что нам помогают. Да, ситуация тревожная, она может стать еще тяжелее, но за тот период, пока нам угрожают, мы не должны время тратить попусту. У нас каждый день на счету, вот сейчас майские праздники выпадут, не надо отдыхать, пусть чиновники работают, занимаются поставленной задачей. Вот им поставили задачу платежную систему создать, неважно, 1 мая, 9 мая, они должны отчитаться, победу будем праздновать тогда, когда мы реально победим. Не по календарю, там, много лет назад, а вот сегодня мы должны победу одержать на уровне тех угроз, которые в наш адрес.
А в практическом смысле, что значит победа?
Победа на всех фронтах, на экономическом в первую очередь. То есть фронты, я в данном случае в кавычки беру, я думаю, что не дойдет до реальных, настоящих, горячих фронтов. Поэтому отдых закончился, праздники, вот эти бесконечные выходные закончились. Надо заниматься экономикой.
Кажется, впереди майские праздники.
Пусть отчитаются.
Так подумали наши радиослушатели.
Никто не должен, да, должны находиться на территории России и заниматься делом.
На этой же неделе вот Джон Керри пригрозил России новыми санкциями и очень жестко прокомментировал деятельность нашего телеканала Russia Today. Уже сегодня, обвинив Russia Today в прямом вранье, сегодня же министр иностранных дел России назвал высказывание Керри о Russia Today некультурными. А вот информационную войну-то мы проигрываем на глобальном уровне, нет?
Проигрываем, да. Дело в том, что мы, вот если можно так выразиться, мы, Россия, вот испокон веков, вот просто ментально, такая вот славянская девственница, если так можно выразиться, вот стоим у березы и льем горючие слезы, такая девушка с косой. Информационная война – это не говорить правду, это где-то говорить неправду. Почему выигрывает Запад? Ну, зачастую, скажем, не всегда, но зачастую выигрывает, потому что он действует именно вот такими методами, а мы стараемся донести какую-то правду. Причем мы всегда говорим, а вот у вас, а вот у вас. Нет, здесь надо делать четко свое дело, выдерживать свое направление, и пусть говорят все, что хотят. Мы должны за счет вот своей информационной борьбы, за счет своей информационной методики добиваться своих целей.
Вот от конкретных, может быть, к глобальным вопросам хочется перейти. На этой неделе Владимир Путин уже в очередной раз, и, по-моему, все последние лет 10 входят в число 100 самых влиятельных жителей планеты, и многие заговорили о том, что Путин-то вообще бросил вызов той политической системе, которая сформирована в мире, когда Соединенные Штаты решают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот вы с подобной трактовкой согласны?
Я думаю, что он не сам по себе бросил вызов, но вот просто так геополитическая ситуация в мире сложилась, и вопрос заключается теперь в том, а соответствует ли наш президент, вот в данный момент, который возглавляет данную конкретную страну, вот этой ситуации. Пока мы видим, что соответствует. А дальше, соответственно, он будет коваться, его характер будет выковываться в этой борьбе информационной, экономической, геополитической в том числе. У него, я думаю, не было такой закалки, но просто не было такого опыта. Я думаю, что президенту, руководителю нашей страны, тем более такой страны, как наша Россия, очень полезно получить такой опыт.
Все-таки в завершении обсуждения темы Украины можно ли делать прогнозы?
Да, прогнозы можно делать. Я думаю, что хаотичность будет усиливаться на наших вот юго-западных границах. И я еще раз призываю к тому, ну, в первую очередь,
то есть экспертность. Люди будут гибнуть.
Люди будут гибнуть. Более того, Запад ведет, толкает ситуацию к тому, чтобы Россия как-то оступилась, сделала заступ за эту черту и ввести миротворческие силы на Украину. И фактически полностью ее заблокировать. И дальше уже региональная ситуация, и тем более геополитическая, может в негативном ключе для России развиваться. Поэтому сейчас надо думать головой.
Ну что ж, к событиям на Украине мы еще будем возвращаться в нашем теле- и радиоэфире. Конечно же, материалы Дмитрия Стешина, Александра Коца и наших коллег на нашем сайте kp.ru, на странице газет «Комсомольская правда». В завершении программы «Картина недели» тема, которая касается абсолютно каждого. Узнаете через несколько секунд. Вопрос имени Дмитрия Анатольевича Медведева, я бы так бы его представил. Речь, конечно же, идет о одной из самых резонансных, скандальных реформ бывшего президента России, перехода с времени, да, с зимнего на летнее, теперь обсуждается обратно. В какой-то момент стало известно, что Дума вот-вот примет закон о том, что вновь переведут стрелки часов. В итоге закон отозвали, а правительство России в ближайшие 2-3 месяца проведет опрос регионов по вопросу о переходе на зимнее время. И после этого примет решение. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Напомним, в 2011 году переход на зимнее и летнее время был отменен. Тогда абсолютное большинство россиян, кстати, эту меру поддержало. Сейчас в России постоянно летнее время, которая опережает астрономическое на 2 часа. Решили перевести на зимнее время. Кто-то выступает, каждый третий россиянин считает, что нужно вернуться к старой системе, когда мы переводили стрелки часов, то вперед, то назад каждые полгода. Ну, во-первых, вот лично вам как удобнее? Вы за какой вариант выступаете?
Вообще, вот с этими часами, ходиками, будильниками что-то невероятное происходит. Есть шаблон, который должен выдерживаться. Это природа, сама природа. То есть вот как по природе.
Но этот шаблон
положен,
каждый трактует по-своему. Понимаете, не надо, кто считает,
трактовать,
что нужно переводить стрелки, кто считает, что нужно
вернуть
на зимнее время.
Надо жить по солнечным часам. В свое время даже такая неплохая песня была. И все до сих пор ее помнят. Поэтому надо жить по солнечным часам. Не надо это отдавать на откуп населению. Она может сказать: давай
сейчас
на 10 часов
делать?
Переведем.
Сейчас перевести стрелки?
Перевести, да. Вот
и
согласно
все, и
природе перевести. И больше не трогать.
На час назад.
Да. Мы должны вспомнить, что в свое время в СССР начали перевод вот этих стрелок. Экономия должна быть экономной и так далее. Сейчас совершенно другая страна, другая система экономическая. Поэтому надо вернуть часы к природному состоянию, и тогда люди будут чувствовать себя лучше.
Вот
и животные, и домашние.
К политическому эксперту. Вот почему этот вопрос, он, мне кажется, уже стал из довольно простого превратился в политический.
Ну, у нас часто простой вопрос усложняют. А тем более тот вопрос, который касается каждого буквально, начиная с грудных детей. Грудные дети тоже себя ведут, да, неадекватно. Они кричат постоянно. Давайте посмотрим, переведем, вернем к нормальному состоянию. И часть народа успокоится. Часть, конечно, мы никогда не успокоим, но часть обязательно успокоится.
Так что это тот, может быть, даже редкий случай, когда возможность выбора есть у вас, и если к вам придут вот те самые социологические структуры, вы сможете проголосовать и внести свою лепту в то, что будет с нашими часами. Их либо переведут на час назад, либо вновь вернутся к постоянному переводу стрелок часов, либо оставят все как есть. На этом мы завершим наш разговор. Спасибо большое. Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук был гостем нашего эфира. Спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
Ну что ж, подробности всех тех тем, которые мы обсуждали в нашем эфире, есть на сайте kp.ru и на страницах газеты «Комсомольская правда». Конечно же, к событиям, отдельно подчеркну, к событиям на Украине мы будем вновь и вновь возвращаться. Подробности уже сегодня в нашем телерадиоэфире, в подробности в выпусках новостей. На этом все. Для вас работал Александр Яковлев. Встретимся в программе «Картина недели» совсем скоро. Так что не переключайтесь. До свидания. Всего хорошего.
«Картина недели».